Добрый день, я приветствую вас из студии Толут и Шурун. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся, сегодня мы должны завершить шестую главу, которую начали на прошлом уроке. И несколько глав нас будет сопровождать изучение темы возведения храма, его устройства и возведения первого храма в Иерусалиме. Царь Шломо все это делал, и у нас остался вопрос, который я задал вам. Если кто, у кого есть ответ, можете уже сразу сказать, поднимайте руку. Если нет ответа, то я вам расскажу сейчас. Какой у нас был вопрос насчет крувим. Крувим, которых сделал Шломо и поставил их в двери, в Койдыш ха-Койдашим, святая святых, которая была размером 20 локтей на 20 локтей. Мы говорили о том, что у крувима этих было чудо, с ними было чудо. И давайте прочитаем 26 и 25, может быть, стих. «В 10 локтей был и другой керув, одной меры и одного вида оба керува». «Высота одного керува 10 локтей, такая же и другого». Стих 26, если мы прочтем его на иврите, то здесь есть слово «вехен». «Гаэхат эсер баама, вехен гакру гашени». Рав Хаим Воложин в книге своей «Нефеш ха-Хаим» Шаар Алеф в первых воротах, восьмой главе, говорит, что два керува олицетворяли собой отношения между Всевышним и народом Израиля. Есть на основании этого такие, которые говорят, что такие комментаторы, наши современники, которые говорят, что один керув был меньше другого, потому что нельзя сравнивать себя с народу Израилю, как бы сравнивать себя со Всевышним, но это мехудаш, это такое его такая гипотеза, потому что, на капорет, на крышке ковчега Завета, который был в Мишкане, который сделал Моше Рабейну в пустыне, там же были два керува, также тоже была один девочка, один лицо младенца, один девочка, один мальчик. И они были одинаковые по форме, и у них были крылья, как бы, которые тянулись друг к другу. И ими они накрывали Ковчег Завета. Поэтому и здесь, скорее всего, Шломо сделал одинаковых крувим. Но, еще раз, Всевышний – это мужское начало. Он, как бы, Машпия, оказывает влияние на наш мир. И благодаря ему снисходит на нашу землю изобилие, как материальное, так и, прежде всего, духовное. А народ Израиля – это его партнер, тот, кто несет этот флаг идеи веры единого Всевышнего, показывая его всему миру, потому что мы знаем, что далеко не все религии, практически все религии являются сегодня идолопоклонством, потому что они не соответствуют понятию монотеизма, кроме ислама. Намек. Рамат Вали, один из плеяды великих каббалистов города Цфата, Рамат Вали, говорит намек нам из слова «вехен». Он говорит, можно слово «вехен», можно его прочитать «вехан», если его прочитать с огласовкой не «цейры», которая находится здесь, если читать еврейский текст, а с «патахом», то можно прочитать «вехан». «Вехан» — это как «кан», то есть «крув» один Всевышний, он, то есть мужское начало, он доминирует над нами, он находится на небесах. И связь, которую мы устраиваем с ним, находясь здесь на земле, мы народ Израиля, и потом уже все человечество являемся, народ Израиля является олицетворением женского начала, тот, который принимает благословение и изобилие, которое снисходит на землю от Всевышнего, и, соответственно, кан. То есть кан где? Кан в переводе с иврита означает здесь. То есть мы здесь, на земле, являемся тем порталом, то есть той второй частью того цинора, того провода, по которому идет изобилие, того канала духовного. То, что крувим раскрыли свои крылья, что было чудо, об этом говорится в Брайте. Есть такая Брайта, которая называется Брайта Млехата Мишкан, создание Мишкана. Мишкан — это в пустыне. Но там рассказывается в 7 главе, в 5 Мишне, в 5 части, говорится о том, как был, как Шломо внес туда этих крувим, и крылья их были, ну, может быть, не по швам, как говорят в армии, то есть ровно опущены вдоль тела, а они, может быть, были раскрыты, но под углом, как бы слегка раскрыты, и когда он их установил, они как бы начали разворачивать свои крылья. Вот это одно из чудес, которое произошло, одно из множества чудес, которые произошли во время возведения храма, было в том, что крувим раскрыли свои крылья, начали касаться друг друга крыльев и крыльями друг друга, и, как мы сказали, тела их, получается, не входят в размер. То есть сказано в стихах, мы уже читали здесь, что каждое крыло было шириной или длиной 5 локтей, всего получается 10 локтей, 2 крува по 10 локтей, они должны были как раз занять все, только крылья должны были как раз распространиться, распроститься на ширину всего Кодеш Кодашим. А что с телом? Еще один локоть, 2 локтя должно было быть тело у этих крувим. Поэтому наши мудрецы говорят, что как и Арон Ломина Миньян, как Ковчег Завета не занимает места, мы его не должны учитывать, его размеры, его габаритные размеры, потому что он, какой бы он ни был, он бы смог уместиться компактно в Кодеш Кодашим. И, соответственно, также это же касается и крувим, потому а намек или не намек, а даже лимут говорится, что в Диврей Ямим, в летописи былых дней, в параллельном месте, где говорится об этом, вторая часть, пятая глава, там сказано «Ваифрису». «Ваифрису» — это крувим, «Ваифрису» — крувим — это крылья. То есть они сами распростерли их. Вопрос, который у нас был, а что с предыдущим, зачем нужно было ставить огромных крувим новых, о которых о приказе об этом нигде не видно в книге. И что с предыдущими крувим, где они? Ковчег Завета. Теперь, забегая вперед, мы должны обратиться к, давайте обратимся к моменту внесения Ковчега Завета в храм. Это, кстати, один из 3 случаев, когда коэны вносили Ковчег Завета, не вносили, а вообще носили на плечах, потому что это была работа левитов. Всегда в книгах Танаха всегда левиты исключительно носили Ковчег Завета, кроме нескольких случаев. И вот один из этих случаев — это когда Шломо вносил Ковчег Завета в храм. Если некоторые считают, 4 случая. И тогда произошло чудо, так объясняют комментаторы. Забегая вперед, в следующих главах мы будем об этом говорить. Петах, проем дверной между Кодеш Кодашим и Гейхалем, между вот той площадью святая святых 20 на 20 локтей и 20 на 40 локтей размер Гейхаля, между ними была стена. Между ними была стена шириной в локоть, также покрыта золотыми пластинами, это чуть позже в следующих стихах, и у нее был проем дверной, 10 локтей в ширину. Теперь, говорится, что произошло чудо, и когда вносили Ковчег Завета, то Ковчег Завета прошел. Почему это было чудо? Потому что Ковчег Завета был шириной в 10 локтей, и когда его внесли в святая святых, то он, алиф, прошел, первое чудо, что он прошел через дверной, то есть у него был миллиметр в миллиметр те же размеры, как и проем. Этого недостаточно. Дверной проем должен быть чуть шире для того, чтобы Ковчег Завета смог пройти. Кроме того, если мы скажем, что не скажем, а, например, посмотрим на Мишкан, каким образом там выглядел Ковчег Завета, то он носился вот таким образом. Поперечная сторона, или не поперечная, более широкая сторона, она являлась как бы шла, то есть не несли вот как этот прямоугольник, там было 2,5 локтя на 1,5 локтя, не несли вот так вот вперед, как двигается вагон, например, как выглядит сверху вагон железнодорожный, а наоборот боком. Соответственно, здесь сбоку были петли, и в них были продеты бадим. Это еще тефах, нету размеров, ни длины, ни толщины. Кто-то предполагает, я видел у комментатора, предполагают, что ну, как минимум тефах, то есть 9 с лишним сантиметров было, деревянные бадим, деревянные шесты, и они были обшиты еще и золотом. То есть там не миллиметры, там нужно было куда больше, не десятки сантиметров нам нужны были для того, чтобы ковчег завета вошел в святая святых. И тут вдруг каждый из вас должен сказать: подождите, уважаемый Абнохум, а тут что вы сейчас говорите? Вы же сами заговорили сейчас. Рассказывайте о том, что ковчег завета был 2,5 локтя на 1,5 локтя. То есть даже если мы берем его, вот эту вот сторону длинную, и вносим вот таким, как бы поперечно его, хотя это его было правильное положение, 2,5 локтя всего лишь, у нас 10 локтей есть, проем дверной. Зачем нужно было чудо? И тут объяснение, которое приводится не в очень редком мидраше, очень известном мидраше, но почему-то это объяснение, мало кто на него обращает внимание. Мидраш Танхума. Мидраш Танхума говорит следующую вещь, что Муше Шломо сделал новый ковчег завета. Это был ковчег завета в 10 локтей, для чего и нужно было чудо. То есть получается, что это была, простите за сравнение, огромная коробка, в 5 метров длина, ширина, опять же, как мы на него посмотрим, как минимум, да, 10 метров, 5 метров его ширина, огромное сооружение тоже. И внутри деревянное, сверху обшито золотом. Высота у мешкана, у ковчега завета, который был в пустыне, сколько, какая у него была высота? 1,5 локтя высота, еще 9 локтей, кажется, крувим были, то есть почти метр или метр. То есть нам нужно около 2 метров. Получается, что высота ковчега завета, который сделал Шломо, была 2 метра как минимум. Почему? Потому что 4-5 локтей. Потому что, говорится там в Мидраш Танхума, Шломо вставил его вовнутрь этого огромного нового сооружения. Такого еще не слышали, уверен. Я был просто поражен, как я этого не слышал, сколько лет я изучаю Танах, и уже не первый раз книгу Мелахим, книгу царей. И вдруг вот такое вот объяснение, да, что ковчег завета, который сделал Моше Рабейну с прикрепленными на капорот, отлитыми, как монолит, капорот, крышкой ковчега, они находились внутри. И вот тут главный момент. Потому что из-за того, что не было крувим, которые вот со своими крыльями, когда они написано, что там находится Всевышний, обитающий между крувим, то есть шхина, как бы вот ее центральное местонахождение. Верно, что Всевышний наполняет весь мир. Весь мир находится внутри него, он наполняет каждую точку. Но вот какая-то концентрация, да, особенная, да, или, по крайней мере, для нас так сказано, что Всевышний находился между крыльями этих крувим, между этими крувим, над капорет, его шхина, точнее, и этого не было, потому что оно было сокрыто внутри ковчега завета. Соответственно, появилась необходимость поставить крувим новых. Вот по этой причине Шломо и сделал этих огромных крувим, потому что этот вопрос задают многие. А это дает, благодаря Мидраш Танхума, этому хорошо дает объяснение, это хорошо нам объясняет, дает ответ на этот вопрос. Ну и разумеется, говорят комментаторы, что все это сделано было не самостоятельно, это не была его идея, ни в коем случае. Да, разве здесь имеет место идея какая-то самостоятельная? Это был или Роха Кодыш Шломо, или другие пророки, которые были в его время, они, или, может быть, были еще во время Давида, они получили такое пророчество от Всевышнего, и на основании этого он сделал не только двух крувим новых, не только новый Арона Койдыш, ковчег завета, но и ведь была не одна минура золотая, а были 10 золотых минурот. И было 10 золотых шульханот, светильники и столы золотые. Через минарот он оказывал влияние на народы мира. 10 лучей у каждой миноры, 10 ветвей, 7, простите, умножить на 10 минарот, получается 70, соответствует 70 народам мира. Ну и через столы, вот эти, которые вкладывались хлеба, это были источники влияния, не влияния, а не, как бы через минароты были управление, рычаги управления над народами мира, а шульханот, столы, они являлись источниками или теми каналами, по которым на народы мира, на все народы мира снисходило изобилие Всевышнего, посылалось из храма изобилие Всевышнего. Но об этом уже будем подробнее в следующих главах, потому что там как раз говорится о Менорот и о Шульханот. Ну вот сейчас мы разобрали этот момент с Крувим и с новым Ковчегом Завета. Теперь есть другое чудо, которое описано. Двери никогда не закрывались. Сегодня не будет иллюстрации. Может быть, в следующий раз мы это сделаем, когда мы будем смотреть Гейхаль с его Менорот и с Шульханот, о которых я говорил, с 10 столами, где они стояли, как это Шломо установил. Были сделаны двери вот в этом проеме, который был шириной в 10 локтей. У нас здесь говорится только о двух дверях, но наши мудрецы трактуют, что и были 4 двери. То есть у нас, опять же, давайте вернемся. Это мехица, которая называется Траксин во втором храме называлась. Там не было стены, там были две порохи, это есть мнение, которые перекрывали чуть-чуть друг друга, и можно было зайти между ними с одной стороны и пройти ее всю длину и войти в святая святых. Храм там был намного выше, его полая часть внутри была намного выше, и поэтому не было возможности построить такую стену. Железобетона еще не было изобретено. Так я видел комментариями. Это само по себе странно, потому что когда были чудеса, то не было проблем их создать такую стену, хотя во втором храме уже не было ни Шхины, ни Ковчега Завета, ну и, наверное, таких чудес также великих. Все это было куда меньше. Но здесь у нас была, да, стена, сделанная из бревен, из камней, и проем дверной, то, что мы называем сегодня мезуза и мошков, косяк дверной, да, он был сделан не как мы сегодня делаем, четырехгранный или с двумя углами, а там было как ступенчатые 5 таких ободов шли буквой П, то есть как бы снаружи самое широкое, и потом как бы ступеньки сужаются до вот таких 5 косяков было сделано, и были 4 двери, 2 снаружи и 2 внутри. Те, которые снаружи, они открыты были и прислонены к стене, и никогда больше они не закрывались, никогда их не трогали. 2 другие изнутри также были открыты, но только уже прислонялись к стенам внутри святая святых. Все это закрывалось порохет из материала, сделанная такая мехица, такой заслон. И вот тут было еще одно чудо. Когда внесли Ковчег Завета, то бадим, которые были очень длинными, они вошли в точности, да, и потом, когда они, ну, Ковчег Завета был поставлен внутри святая святых, они как бы сложившись, после этого они вновь разложились, вытянулись, и они надавливали, как бы касались изнутри порохет, и их было видно, они выступали в виде двух вот таких вот округлостей, двух выступлений, и теперь наши мудрецы говорят, что это был намек на, как бы, вот тот источник святости, источник изобилия, благодаря которому мы живем в этом мире, которое нас подпитывает. Это словно, словно материнская грудь, которая выступает из-под халук, из-под одежды, из женской одежды, женского халата. Так сказано, намек на это. В Шир а-Ширим есть стих. Црор гамор дойдили бен шадай ялин. Друг мой для меня, как пучок миры, что ночует между грудями моими. Шир а-Ширим. 1 глава, 13 стих. Здесь тут даже умудрились одно издание, не буду называть его. «Милый мой, ладанка с ароматом мускуса между грудей моих он покоится». Да? Ну, очевидно, что ладанка – понятие такое древнее, да, но оно ассоциируется обычно у русского человека, у человека русскоязычного, да, с очень определенными вещами, которые несовместимы с иудаизмом, да, как елей, например. Да. Чем елей? Напиши масло помазания, да, или, как я видел в словаре, Сандек, словарь Шапира, 63-го года изда. Сандек, кум крестный отец. В общем, хватает мастеров пера друг мой, Всевышний мой, как бы приближенный, да, Шир Ширим, откуда мы знаем, да, о том, что это вот отношение между Всевышним и народом Израиля ассоциируется, определяется как отношение между мужем и возлюбленной, вот мы, вся Шир Ширим этому посвящена. И давайте теперь можно двигаться дальше. «И поставил он керувов среди внутреннего дома», стих 27. «Крылья же керувов были распростерты и касались стены крыла одного керува, а другого крыла другого керува касалось другой стены. Другие же крылья их сходили в середине дома с крылом». Все это мы уже объяснили. «И обложил он керувов золотом, и на всех стенах этого внутреннего дома сделал кругом резные изображения керувов и пальмовых деревьев». В следующий раз мы покажем иллюстрации, когда уже будем смотреть на Менорот, на Шульханот. Разумеется, мы будем видеть и стены. Там очень интересно, что, как это все это выглядело. Разумеется, все это исключительно гипотетически, потому что никто археологические раскопки не проводил и найти это не мог, потому что если деревянные основания для этих, для этой облицовки золотой, они сгорели во время пожара в храме, ну, а облицовка золотая, она была потеряна. Давайте дочитаем 29 стих. «Распустившийся цветов внутри и снаружи, и пол в этом доме обложил золотом внутри и снаружи, в двери и в храмовом зале». Магеним, так их называют наши мудрецы в Вавилонском Талмуде. В трактате Мегила рассказывается о том, и как я называю этот, эту всю историю, история перемещения мировой казны. Там рассказывается о том, где было золото, все сконцентрировано в начале. Ну, по крайней мере, в начале существования уже великих цивилизаций. А именно Великой Египетской империи. Когда Йосеф был в Египте, то все золото мира, стеклось все золото мира. Конечно, на Аляске еще не были открыты месторождения, да, на Юконе, но то, что называется цивилизованным миром, там до Греции максимум, даже Северная Европа еще, там дикие германские народы или кельты бегали в тазобедренных или каких-то меховых шубах, и с топорами деревянными. Имеется в виду вот, от Индии и до, от Персии и до Южной Европы, Северной Африки, Ближний Восток, все это вот называется цивилизация, цивилизованный мир на тот момент, где были великие империи или великие страны развитые. И все золото из-за голода стеклось в Египет, благодаря тому, что Йосеф сохранил зерно в закромах родины Египта. Да, и получается, что он как бы вот был таким одним из самых богатейших, или его паро, под которым он находился, во власти которого находился, там было все золото. Потом евреи вышли из Египта, и Корах нашел треть, Иосиф разделил это на три части, и треть вынес Корах, он нашел этот клад. Много евреи получили во время того, когда они одалживали у своих друзей, соседов египетских, у своих бывших начальников и притеснителей золота. Еще больше евреи получили золото из на то, что называется Бизат-Аям. Что такое Бизат-Аям? Это золото найденное, которое было выброшено на берег после того, как египтяне утонули. Откуда было так много золота? Причем Бизат-Аям считается, что это самое большое количество золота, которое было у евреев. И оно-то использовалось как раз для возведения, не возведения, а для облицовки храма, и для всего, всех нужд. Так сказано в Мидраше, что есть семь видов золота, и самое лучшее, это одно из самых лучших, это Загав, Сагур. Почему оно так называется? Закрытое золото. Сагур от слова лизгор, то есть от глагола лизгор, инфинитив означает закрывать. Если кто-то начинает торговать таким золотом на базаре, то на рынке, то сразу же все ювелирные лавки закрываются, потому что никто к ним не подойдет. В чем была его особенность, я не знаю. Возможно, есть какие-то объяснения, особая рафинированность, отсутствие каких-то примесей, особое свечение, не знаю, есть в Мямлез, рассказывается о том, что был какой-то вид золота, которое можно было размазывать, как пластилин, и кто-то из великих римских императоров обладал количеством такого золота, величиной с яйцо, а кто-то величиной с динара, с монетку, то есть у него уже даже не было, то есть большая монета, но даже не было большого количества этого. И он страшно этим гордился. Представляете, что это за... Возможно, таким золотом как раз и облицовывались, например, шест, который проходил в кольца, был вставлен в... для того, чтобы переносить ковчег завета. Потому что сложно его сделать, какую-то чеканку, или вылить, отлить форму, которая точно подойдет. Ну, в общем, все это... Огромное количество золота было евреями вынесено из Египта и взято на... в виде трофеев на берегу моря. После того, как египтяне утонули там. И все это досталось потом обратно, вернулось обратно в, так говорится в трактате Мегила, обратно в Египет, как только Шломо умер. Нефтар. Сразу же во время правления его сына Рехавама поднялся Мелех Мицраим Паро Шишак. Почему его называют Шишак? Потому что он Меод Хашак. Он слишком жаждал трона Шломо, который тоже был нечто, это было нечто колоссальное. Мы посвятим этому, потому что будет об этом говорить тоже часть урока следующего, может быть, в следующей главе говорится об этом, как он Шломо сделал тронный зал, свой дворец. Там тоже много было очень интересных вещей. Нас ждет очень много больших открытий, Безрат Ашем. И все это было похоже на какой-то курган, какое-то возвышение огромное, основа которого была сделана из слоновой кости, обшита все золотом. Ну, кроме храма, тут еще достаточно было куда тратить золото у Шломо. И все это ушло в Шишаку. Почему? Потому что он жаждал, и у него была сила. Рехавам уже не был на том уровне. Мы даже будем читать где-то в 15, может быть, в 13 главе, неважно, сейчас не вспомню точно, где будет сказано в конце его правления, что он был праведный царь, он не служил идолам ни в коем случае, но он не занимался укреплением веры, он не занимался вот этим изучением или постоянным посвящал какое-то время мыслям, не читал книги по Мусару и по Хасидуту, да, если говорить на нашем языке, и, соответственно, многие вещи, он отошел немножко от Всевышнего, не отошел от веры, а отошел от связи с ним, от сильной связи, потому что некрат вейкус, двейкут. И поэтому он сразу потерял сията дюшмая, помощь с небес от Всевышнего, и Шишак с радостью поднялся, тесть фактически, Шломо поднялся из Египта и забрал все это, он ободрал стены храма, он забрал все вот эти вот сбережения золотые, которые были, которые оставались, и унес, конечно же, трон Шломо. Говорится дальше в Гемаре, что пришел Зерах бен Куши, некий африканский царь пришел и отнял все это у египетского фараона. По-видимому, вместе со всеми этими трофеями, ему этого было мало, он пошел еще и на Иерусалим. И вот против него уже выходит Аса. Аса – это был правнук Давида и внук царя Шломо, сын Яровама. Он был одним из самых праведных царей. Ему посвящается там почти целая глава в книге, здесь же, в книге царей. И он был среди тех людей, которые были созданы на земле, так говорит Мидраш, так говорится, значит, такой маамар, высказывание наших мудрецов, о людях, которые были созданы в чем-то, Шмейми, есть такое слово на иврите, они в чем-то были неземными, а небесными. Это нечеловеческие качества у них были. Например, там, у Шимшона была сила нечеловеческая, да, он мог снести ворота Азы, да, оббитые железом, обкованные, да, унести их в Иудею, там, в Иудейские горы. Авшалом был красотой своей неописуемой, там, славился Аса Абераглайм, у него были ноги, то есть ноги, он мог преследовать врагов. Он не был на таком уровне военном, чтобы противостоять этому Шишаку, не Шишаку, простите, а Зераху бен Куши, сыну Куши, который пришел из Африки, который смог поразить Египет. Но он обратился к Всевышнему в молитве, и благодаря его праведности, заслугу отца его, про отца его, про отцов его, Давида, Шломо, Авиям, это был его отец, кажется, или это сын. Нас еще ждет, нам есть еще главы 6-7, пока мы туда дойдем. Ну и Рехавам, конечно же. И Всевышний сделал так, что он погнал. Это не описывается здесь в книге Менахима, в книге Деврей Ямим, в параллельном, где нам придется скоро практически каждый урок параллельно изучать и соответствующую главу, и соответствующую главу нашему уроку по книге Менахим, царей. Ну, в общем, он убежал. Убежал и бросил все эти трофеи, которые он захватил в Египте. И таким образом, две трети из трех частей золота достались, вернулись обратно в Израиль. Две трети что? Трон Шломо, Бизат-Аям, золотой запас Египта, который, или трофеи, которые были выброшены морем, 9-миллионной, как минимум, армии египтян утопленной. И только Магиним, там они называются Магиним уже. Агмара их называет вот эти вот листы золотые, или эти листы, золотая обшивка храма, внутренности его и стен, и пола, и потолка, они остались в Египте. Остались где-то там у Зераха. Комментаторы называют, относятся к, комментаторы из мира Каббалы, относятся к каждому виду золота с особым своим взглядом подходят, и они дают ему определение, что, о чем это говорило, на что это намекало. И вот эта красота внутренней отделки храма, она соответствует восприятию народов мира, народа Израиля. То есть, когда с восхищением смотрели во времена Шломо, и уже потом по наклонной плоскости все уходило вниз, скатывалось, да, отношение народов мира к евреям, вот это и является вот тем исчезновением, сначала попаданием в плен, как трофей этих золотых магиним, золотой обшивки храма, и что они не возвращаются. То есть возвращается огромное количество золота, возвращаются все сосуды золотые в храм, возвращается трон Шломо знаменитый, но не возвращается вот эта обшивка, что символизирует и указывает на то, что больше народы Израиля не будут так чувствовать себя подчиненными народу Израиля, прежде народа мира, простите, не будут чувствовать себя подчиненными народу Израиля, то есть не будут видеть в нем в той степени, в какой это было во времена пика расцвета как бы еврейского государства, да и всего мира, Давида и Шломо. Этого больше с тех времен нету. И с этого момента начинается, по-видимому, распространение по миру бытового, как минимум, антисемитизма, когда уже не признание евреев, несмотря на то, что есть что признавать. Ну, а потом уже с распространением великих религий больших по миру, которые охватили большую часть человечества, потом уже начинается и как бы на религиозном уровне преследование евреев по причинам якобы каких-то проблем, которые сделали для них евреи. В общем, это по поводу внутренней обшивки храма, внутренней обшивки стен, пола и потолка. И пол, вот 31 стих. «Для входа в дверь сделал он двери из масличного дерева, а дверная рама была пятисторонней». То, о чем я уже сегодня успел сказать. В следующий раз мы покажем это. Какая была дверь, как это выглядело. Ступенчатые такие косяки. На двух створках двери из масличного дерева он сделал резных керувов и пальмы, и распустившиеся цветы. И обложил золотом, покрыл золотом и керувов, и пальмы. Также у входа в храмовый зал сделал он косяки из масличного дерева четырехсторонние. И две двери из кипарисного дерева, обе створки одной двери были складные, и обе створки другой двери были складные. То есть уже дальше, выход в улам, у нас три части есть, да, улам, 10 локтей в глубину все время, всего, потом гейхаль. Так вот, вход в святая святых был и двери из масличного дерева, а потом снаружи были кипарисовые. И также он вырезал, 35 стих, из них керувов и пальмы, и распустившиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня. Внутренний двор – это уже то, что находится под небом, то, что находится перед на площади, как бы на той площадке, которая находится перед вхождением в храм. Там есть 15 ступеней. Там все было не на одной плоскости, а было постепенное поднимание. И вот эта территория, там же находился жертвенник недалеко, киор. Об этом все подробнее в следующих главах, когда они будут упоминаться. И из ряда кедровых брусьев. В четвертый год, в месяц Зив, положил он основание дому Господню. Месяц Зив. Зив — это Тишрей. Основание года Господня. В 11-й год, в месяц Буль, это месяц восьмой, он закончил дом со всеми принадлежностями его и со всем, что для него следует. И строил он его 7 лет. Говорится, что Шломо за все эти 7 лет не пригубил ни разу вина. Пригубился к вину ни разу. Он не пил. Не было времени. Нельзя было отвлекаться. Это может расслабить. Это может привести к каким-то ненужным мыслям, и поэтому употребление алкоголя в эти 7 лет Шломо себе запретил, словно назир. Он не был назиром, не принимал на себя назирут эти ограничения. Однако вино он не пил. И вот то, что 30... Значит, я проговорился. 30... Что, о чем я начал говорить? 38 лет. На 38 лет была гзера, был вердикт с небес о разделении государства Израиля на две части, которое произойдет во времена уже сына Рехавама, сына Шломо. За что? Есть несколько мнений. Все знают, наверное, что Хофец Хаим пишет в книге своей Хофец Хаим, в книге о запрете Лашон Ара, что за то, что Давид принял Лашон Ара когда-то, возвращаясь после подавления бунта Авшалома от Цивы, раба Мефибошета, последнего из сыновей живых потомков царя Шауля, за это будет разделено государство в будущем на две части. Но более расхожее, более принятое мнение говорит о том, что 38 лет, которые прожил Шломо с дочерью фараона, с вот тем фараоном Шишаком, с которым он породнился, ее тоже звали Батья, как и ту Батья, которая спасла Моше Рабейну из воды. За это был вынесен Всевышний вердикт на небесах, было принято решение, что на 38 лет государство будет разделено. 38 лет, которые он с ней прожил, 38 лет наказания. И в Седер Улам Раба приводится мнение, что вот тогда оно должно было закончиться. Почему это не произошло? Почему те цари, потомки Аса, Авиам, Иошафат, почему они не смогли исправить, то есть довести вот это исправление как бы грехов своего праотца Шломо? Об этом будем говорить, когда доберемся до этого места. Но видно, что наши мудрецы очень относятся строго к совместной жизни Шломо и дочери фараона, что было делать нельзя, несмотря на то, что мы уже приводили несколько мнений о том, что она не была основной женой. Она вообще не считалась его женой, а пилегеш, или же, может быть, в общем, все равно это было очень строго. И Шломо прощается небесами, не все ему прощается, да, но он остается в живых, да, и Всевышний немедленно его не наказывает, вот только потому, что он увидел, Всевышний увидел, что Шломо все же главное для него это святость, главное для него это иудаизм, главное для него это народ Израиля, главное для него это Всевышний. Как он это увидел? 7 лет он строил храм. На 4-м году он начал его строить, в 4-м году своего правления. Уже 4 года он был с этой дочерью фараона, и получается, что он больше лет, только через 11 лет он женился на дочери фараона. То есть храм для него был важнее. Он его строил быстро, он спешил за 7 лет. Свой дом он строил гораздо больше, 11 лет. Всевышний увидел таким образом, что для него, какие приоритеты для него на первом месте. Ходыш Буль, интересное объяснение. Ходыш Буль — это Тишрей. Тишрей — это обычно дождливое время, окончание дождей. у нас есть мнение, мы его будем приводить, когда будем говорить о разделении храма, разделении государства на две части, о том, как Яровам, не Рахавам, сын Шломо, а Яровам, сын Невата, разделит государство на две части. Ему достанется 10 колен на севере и в Заярдане. И он с первым делом, что он сделает, он перенесет праздник из, то есть у нас Тишрей, это один из центральных месяцев, он перенесет его на Хишван. Почему? Оказывается, это не будет идолопоклонство. Да, два золотых тельца будут сделаны, но служить они будут Всевышним. Вот такой парадокс, когда это Авода Зара, в то же время не Авода Зара. То есть вся проблема в том, что Всевышний не говорил это делать, не Всевышний не говорил таким образом служить. Это, в принципе, то же, что и было, так по объяснению Ора Хайма Кадош и других комментаторов, золотой телец после выхода из Египта в пустыне. И Песель Миха, обычно их вот это ставят в одну линию, в один список рядом, что все они служили Всевышнему, это не было классическая Авода Зара. Но нарушение, почему оно расценивается? И оценивается так строго Всевышним, потому что он об этом не просил, все было изменение. Однако мысль была такая, задумка была такова. Изначально Всевышний планировал сделать Суккот в Тишре, в Хешване, то есть не когда у нас сейчас, а через месяц. Но поскольку в это время идут дожди сильные, и многие люди, которые жили не только на севере страны, не только на юге, где-то на отдаленных частях Святой Земли, а и в Сирии, в Вавилоне, в Египте, их мог застать дождь в дороге. Ну, в Египет, наверное, там не особенно пойдешь, да, там не особо промочишь ноги, потому что там дожди не выпадают практически. А вот в Вавилоне, да. И поэтому Всевышний как бы сконцентрировал эти праздники осенние все в месяц Тишрей для того, чтобы Олей Регель, поднявшийся в храм, на праздник могли вернуться вовремя домой. Чтобы их непогода не застала в дороге. Но в будущем, как бы вот этот вот праздник Суккот должен быть перемещен в месяц Хишван. И Яровам так и сделает, как бы намекая на то, что мы живем уже в новой стадии развития иудаизма. Да, то есть мы живем чуть ли не после пришествия Машиаха, в такие самые лучшие времена, метуканим, исправленные настолько, что мы теперь можем, вот как изначальная задумка была у Всевышнего, вот теперь таким образом жить. Его центральный праздник, жертвоприношение вот этому тельцу золотому или Всевышнему посредством, или через тельцов этих, все это было в Ходеш Хешван. Почему он называется Буль? Оказывается, есть мнение такое, что с момента потопа и до возведения первого храма Шломо всегда от начала Ходеша Тишрея, вот то, что мы называем, у нас называется Рош ха-Шана, началом года, 40 дней, как и 40 дней Мабуля, потопа, который был в свое время, который затопил весь мир, на мир лились огромное количество осадков, спускались огромное количество осадков, были дожди, ливни. Это насколько у нас здесь не хватает воды на востоке, насколько она ценится. Тем не менее, даже при этой погоде, при этой природе, при этом климате, это было стихийное бедствие. 40 дней от начала Тишрея и до 10-го Хешвана. И поэтому как бы Хешван назывался Буль от слова Мабуль. Это был Ходеш Буль, который заливал все, что можно было. Вообще-то Ходеш Тишрей, да, но и это захлестывалось, заканчивалось на Ходеш Хешван, поэтому именно он назывался там, где заканчивался этот период, месяц Буль. И Шломо, зачем это подчеркивается? Шломо, построив храм, он молился Всевышнему, так горячо молился, что ворота открылись, ворота не открывались, Гмара в трактате Шаббат. С этого мы начнем наш следующий урок, поговорим об этом. Это очень интересно, потому что есть разные мнения, сколько времени ворота были закрыты и благодаря чему Всевышний открыл их, в заслугу какой молитвы Шломо. Но когда все, когда храм был введен в действие, когда Шхина снизошла с небес и наконец-то спустилась и пребывала в святая святых между Крувим, тогда вот этот вот Мабуль, это напоминание миру о страшном потопе оно прекратилось. То есть природа стала более мягкой, более, менее разрушительной. На этом остановимся, с этого начнем следующий урок, как раз в попытке Шломо в некоторых нюансах, которые касаются внесения Ковчег Завета в храм и введения его в действие, в строй. Спасибо за внимание и до свидания, до следующих встреч через неделю.